Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в прямом эфире в студии в Москве, бывший вице-премьер правительства России Олег Сысуев. Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер.
Мы задали такой провокационный вопрос на сайте. Не скрою, что, конечно, провокативность некоторая звучала. Попросили уточнить термин про лихие 90-е. Должен сказать, что... Наверное, никогда столько вот так интернет не среагировал, так не среагировали наши радиослушатели. Вы в этих лихих 90-х были в самой середке. Кое-что вы сегодня о себе услышите и прочитаете, но я думаю, что вам не впервой. Давайте начнем с вас, а потом уж перейдем на лихие 90-е. Кем вы были, как писал Маяковский, до 17-го года, до 90-го? Вообще, кто вы и откуда?
Ну, все достаточно просто. Я родился в Куйбышеве, нынешняя Самара, семья военнослужащего, и, собственно, ничем моя биография сильно не отличается от сверстников той поры.
А год рождения?
53-й год рождения. Вот, закончил самый лучший, как кажется, в нашем городе вуз. Это авиационный институт. Угу. Он и имени академика Королёва, и ордена Трудового Красного Знамени. И сейчас это аж аэрокосмический университет.
Специальность?
Специальность — эксплуатация самолетов и двигателей. Я проработал 14 лет в Аэрофлоте. Но, правда, летать мне за штурвалом не приходилось. Я, так сказать, был техническим специалистом, ведущим инженером по самолетам ТУ-154, ТУ-134, Ан-12, Ил-76. Вот. И потом уже на исходе, так сказать, коммунистической партии меня туда и потянуло. В эту самую коммунистическую партию, в которую я вступил лет эдак, мне было года 32.
Хорошее время для перелома, вот, я вам скажу так.
Там недолго побыл, хотя достиг там серьезных местных аппаратных высот. Был секретарем партийной организации нашего авиаотряда куйбышевского.
А что потянуло?
На самом деле, мне показалось, что все-таки вот общественная стезя... Я в комсомоле не работал и не был комсомольским профсоюзным активистом, потому что я занимался рок-н-роллом. Вот, в свое время в институте еще.
А это несовместимо.
Да. Вот. И потом уже, когда к 30 годам, мне показалось, что люди меня слушают. Вот. И хотелось проверить, как это, где еще они могли меня услышать, как не в каких-то общественных организациях. В общественных организациях у нас было ровно три: комсомол, партия и профсоюзы. Вот. Я выбрал партию в этой связи. Ну, и, в общем, недолго мне там еще раз. Повторяю, пришлось быть, поскольку все это дело очень быстро завершилось. И вот в те самые первые выборы свободные я избрался депутатом районного совета. У нас есть такой замечательный район, Красная Глинка называется.
И ух ты!
Там, где как раз Жигулевские ворота, где начинаются Жигулевские горы, где широкая река. В общем, очень красиво.
А когда вы говорите «победили на выборах», то есть это... Классически одномандатные, то есть победили конкурентов.
Да.
Никаких партий еще.
Тогда, да, были конкуренты.
Да, это было такое время, когда побеждали конкурентов.
Да, были. У меня, по-моему, было три соперника в округе. Вот. И, конечно, никто не имел представления о какой-то избирательной кампании. Просто приезжал во двор, и там народ, так сказать, разговаривал с народом. Вот. И... Потом на выборах уже вот в районном совете обязательно должен был участвовать в выборах первый секретарь райкома. Угу. Для того, чтобы доказать свое право, так сказать, на существование. Вот я был альтернативным кандидатом для этого секретаря райкома. Угу. И, в общем, стал председателем районного совета. Ну, если вы помните, да, советы той поры, когда многочисленные бурлящие залы объявляли недра, воду, землю, воздушное пространство и птиц, летящих в этом воздушном пространстве, собственностью районного, так сказать, совета и людей, так сказать, живущих, проживающих в этом районе. Вот, собственно, я так начал свою карьеру, если можно сказать, политическую, именно таким образом. Потом стал председателем райисполкома, совместив должности. А потом в 91 году, в декабре, Борис Николаевич Ельцин, тогда главы городов, мэры назначались, назначил меня главой города Самары. Причем произошло это в противу мнения и, значит, Константина Титова, тогдашнего губернатора. Он на 3 месяца раньше успел стать губернатором. Вот. И, собственно, мы с ним прожили непростую, но очень интересную жизнь. Значит, я на посту мэра, он губернатора. На протяжении это было 5 лет. 5 лет. Очень интересное было время, очень интересная работа, очень интересные взаимоотношения. Вот, ощущение свободы, ощущение ответственности, ответственности перед человеком, который там проходит внизу по улице. Начальников не было, короче. Вот не было начальников.
Подождите, как не было? Вас назначил Ельцин. Значит, вы были... Мэры назначались. Значит, вы были подотчетны ему, он вас мог в любую секунду снять.
Ну, это было недолго, да, это правда. Он мог действительно снять указом, и такие случаи были.
Много ли, кстати?
Я, например, вот среди мэров городов-миллионников таких не помню.
Сколько в Самаре?
В Самаре сейчас 1 130 000, мне кажется.
Было бы 1 000 000, в общем, не меньше, да?
Да, миллионным городом он стал еще в конце 70-х годов.
Каким образом вы чувствовали ответственность перед тем, который, как вы выражаетесь, проходит внизу по улице? Какие были механизмы у него, чтобы воздействовать на вас?
Ну, знаете, во-первых, не было ангажированных средств массовой информации.
Ну, ладно.
Да, это правда. Ну, вообще? Может быть, одна областная газета была, городская, которые финансировались из бюджета, и, конечно, они чувствовали, кто дает деньги, хотя я лично не командовал главным редактором, и, ну, трудно поверить на слово, но мне казалось, что это было именно так. И огромное количество всякого рода теле, печатных средств массовой информации, которые финансировались на рыночных условиях, вот, и вели себя абсолютно, так сказать, по-рыночному, что называется. И в этом смысле, так сказать, понятно, что вот я считал для себя, я тогда неудобным, если я, например, куплю какую-то дорогую служебную машину, и мне казалось, что это вообще невозможно. Я считал невозможным, например, если я там получу квартиру какую-то, да, в Самаре. Я часто ездил на трамвае, и это не было героизмом или последствием влияния Бориса Николаевича, который одно время, так сказать, ездил на «Москвиче», просто на работу.
Один раз в троллейбусе, с Коржаковым и всей «девяткой».
Для меня это было совершенно нормально, естественно, поскольку мне казалось, что в этом городе, там, где я родился, так сказать, рос, и за свою жизнь так получилось, что вместе с частными квартирами я объехал все районы, меня знает каждый. На самом деле миллион, но это маленький город. Это маленький город. Вот. У меня много друзей, с которыми я учился, и просто вот было ощущение, что они за мной следят. Просто следят, что я, куда я. И было ощущение еще это, и было ощущение того, что жизнь на этом не кончается. Наверное, там мэром можно быть долго, вот, но потом придется выйти, так сказать, что называется.
Это устаревшее представление. Можно не выходить, как показало следующие 20 лет, можно не выходить.
Но у меня это ощущение, так сказать, было очень сильное, и впоследствии, и тогда.
То, что вы говорите, простите, я в диалог вступаю, то, что вы говорите, относится к моральной стороне вопроса. Ну, вот такое чувство, как неловкость, да, вот там неловко было что-то сделать. И это замечательно, действительно. Я сейчас говорю о механизмах. Были механизмы, вот у человека, проходящего по улице, да? Вы чувствовали свою номенклатурную зависимость? Вот выборы, вот пресса, которая ведет себя, как вы говорите, по-рыночному. Значит, есть же конкуренция, есть там наезды, да? То, что сейчас называется. Есть люди, которые не желают вам добра среди этого миллиона, да, противников. Каким образом, как это все работает? Это подзабытый уже фактор.
Знаете, вот,
как это работало?
Я примерно представляю, что происходит сейчас или происходило последние десятилетия, в том числе и с муниципальными выборами, с региональными выборами, тем более с выборами, так сказать, государственного уровня. И, конечно, у нас просто были ясли-сад в этом отношении. Вот. Никаких тебе технологий, никаких, так сказать... У нас был, в общем, определенной конституцией, вообще говоря, конфликт с губернатором, потому что тогда, в общем, мы не зависели от региональной власти, и, безусловно, глава столичного города, он по определению был главным политическим конкурентом, вот, потому что именно он, так сказать...
Мог стать губернатором.
Мог стать губернатором, мог стать, да. При этом он показывал свои заслуги по ящику, значит, строил дороги, строил дома, резал ленточки. Губернатор тоже этим занимался, он не мог же заниматься в городе там, с наибольшим количеством избирателей, рядом с мэром этим делом, да, поэтому он ездил по полям, вот.
Щупал холосты.
Да, оставалось...
Обнимал доярок.
Вот, поэтому, так сказать, был все время, так сказать, конфликт, правда, он не переходил, так сказать, за рамки, не превращался в кухонный такой конфликт, но все равно конфликт был. И я никогда не ощущал там охоту за собой каких-то правоохранительных органов, может быть, там в конце какие-то намеки были, но так, чтобы там...
То есть вегетарианский все было.
Да, это было, вообще говоря, так сказать, вот, очень романтично.
Время главного деления страны, значит, на куски собственности, где вы встретили, в каком чине?
Я был мэром города.
Когда началась приватизация?
Да, и когда началась приватизация.
Каким образом поучаствовали в приватизации лично?
Ну,
сейчас как-то у вице-премьеров нефтяной отрасли как-то это нормально.
Да, квартиру мы приватизировали, в которой жили, это точно. Вот, но ничего, собственно, больше не получилось. Я уж не знаю, у кого-то, может быть, и получилось, судя по всему, таких было много. Хотя я вот знаю по моим коллегам, главам городов-миллионников той поры, есть некоторые, которые до сих пор работают, они, в общем-то, так сказать, ничем особым на этой ниве не отличились.
Кому принадлежит сейчас, ну, физическим лицам нашим из списка Forbes или кому-то корпоративно, кому принадлежит вот ныне ваша Самарская область?
Ну, есть, на самом деле, местные, ну, давайте назовем их олигархами, да?
Хотя сейчас это слово потеряло.
Да, которые тоже, так сказать, там, сидели на трубе, А и Б сидели на трубе, вот, качали, перерабатывали нефть. У нас в области три крупнейших нефтеперерабатывающих завода. У нас, в конце концов, АвтоВАЗ, сейчас находящийся в известном безрадостном положении, но все равно крупнейшее предприятие. И, конечно, директорат этого предприятия всегда являл собой, так сказать, вот...
Красный, как называлось, красный директорат.
Ну...
Уже не совсем красный.
Да, и, может быть, в ту пору как раз вот любимое выражение Владимира Васильевича Каданникова, когда его спрашивали, какая главная проблема российского автопрома, Владимир Васильевич в приватных беседах говорил, что главная проблема российского автопрома – то, что он есть.
Как-то он не поддерживал отечественного производителя.
Да, но вот мне кажется, что в ту пору была возможность что-то сделать с АвтоВАЗом, теперь уже, видимо, ничего невозможно сделать, и, безусловно, я хорошо понимаю, скажем, социальную значимость, так сказать, и опасность реализации всякого рода нормальных бизнес-моделей, связанных с этим производством, но, к сожалению, ответа на этот вопрос вряд ли смогу дать. Так вот, самое главное, что тогда было, это вот действительно ощущение того, как вот должно быть, что местное самоуправление отделено от государства, да? Ощущение того, что у тебя нет начальников. Вот Титов не начальник, президент не начальник, премьер-министр не начальник. У тебя нет денег в бюджете. Но вот это ощущение, что ты можешь, в принципе, там... как хочешь, так себя и вести, с точки зрения кадров, с точки зрения взаимоотношений с избирателями, с точки зрения решения проблемы бюджета. Но у нас, на самом деле, была очень боевая дума, Самарская городская дума, с которой приходилось работать. И я, как нормальный человек, все время пытался забрать всю власть в свои руки и достаточно продолжительное время совмещал и исполнительную власть, и законодательную. Это представлялось возможность по уставу. Я был и председателем городской думы, и был главой исполнительной власти.
То есть узурпат.
Да, мне вот так было удобно, хотя впоследствии я, безусловно, сильно критиковал подобного рода модели. Вот. А тогда мне было сильно удобно.
Да, это естественно, внутри это сильно удобно. Значит, вопрос в том, каково это для тех, кем руководят таким образом.
Да, но между тем, именно по моей инициативе, сейчас этого уже нет, и нет законодательно, в уставе города была описана процедура отзыва всенародно выбранного главы города. Сейчас этого нет. Вот. Поэтому я вряд ли приму в данном случае обвинение в узурпации.
Вот горизонтальность, которую вы описали, так благостно. Я вообще в этой студии часто повторяю, я выступаю адвокатом дьявола, да? Какое бы мнение вы ни высказали, я попробую на зубок противоположный вам предложить, да? А вертикальность, до какой степени это нужно России? Может быть, нужно? То, что вы описали совершенно
нет,
благостно,
что
она горизонтальная.
Да, что нынешние, так сказать, обитатели высоких кабинетов Кремля, Белого дома, мне кажется, у них вот в голове существует такая парадигма, что Россия очень сложная страна с тяжелой наследственностью, с тяжелым народом, который не привык работать, много пьет, коррумпирован сам, значит, приветствует коррупцию вообще.
Коррумпирует товарища. Да, коррумпировался, значит, сам, коррумпирует товарища.
Ничего руками не научился делать за это время. Нас в Европе никто не ждет. Поэтому вряд ли возможна модель европейская построения власти для нашего народа и демократии в том числе. Вот давайте сейчас вот мы, так сказать, чтобы не было войны, укрепим вертикаль, не будем раскачивать лодку. Ну, все известные, так сказать,
Но про штампы. Нераскачивание лодки и неперепряжение коня на переправе я слышу года примерно с 86-го.
Да, вот все эти штампы, так сказать, а вот если мы сейчас на самом деле начнем внедрять образцы европейской демократии в полном объеме на нашу территорию, то будет плохо. Вот, разнесет все.
А вот попробуйте опровергнуть при этом.
Да, а я уверен, что только при помощи этой модели можно Россию сделать, вернее, иметь надежду на то, что Россия будет процветающая страна. Почему? Потому что модель патерналистская, когда государство отвечает за все, так мы и не научимся ничего делать руками, так мы будем пить до потери сознательности, и таким образом мы будем всегда надеяться на коррупцию. И это самая дорогая модель вертикальная для российского государства. Потому что если не предоставить человеку возможности отвечать за себя, отвечать за свои поступки и решения, в том числе путем выборов прямых, и когда бы он чувствовал, что от его голоса что-то зависит, и тогда нам, безусловно, вот это вот государство с огромной территорией, с тяжелыми климатическими условиями, значит, не провести на путь процветания. Только когда человек станет свободным, когда он станет ответственным, только тогда он сможет действительно определить себя в жизни и максимально принести пользу себе, своей семье, а следовательно и государству. Вот, мне кажется, чего, собственно, мы должны, так сказать, делать. Но мне кажется, что сейчас вот не существует никакой практически вот долгосрочной модели построения государства нашего. Вот я думаю, что в головах такая замечательная идея, чтобы всем было хорошо.
В чьих головах?
Ну, в головах людей, которые принимают решения у нас сейчас.
То есть вы допускаете, что он просыпается с утра с этой мыслью, как профилат,
да.
Как народ?
Думаю, что просто вот все решения, они основаны на таком бытовом постулате, вот, чтобы было все вот хорошо. Вот. И мальчику из Иркутской области, у которого там нет отопления в батарее в школе, и предприятию большому, которое, в общем, надо сносить, но его надо еще поддержать, и так далее, и тому подобное.
Все это должно, включая мальчика с отоплением, решаться вот в Кремле, собственно.
Ну, мы
как просто, мы видим. Мы,
да, мы видим, да. Эти, так сказать,
но мальчиков факты, довольно много. Образцы. Мальчиков вместе с папами, мамами и дедушками, да? Значит, 140
да?
миллионов.
Да.
Еще, да?
Да.
И как-то для всех телевизионная связь не доходит. Да,
да.
Вот. Как-то только что Медведев решил проблему какого-то бизнесмена юного, да, на Селигере. Ну вот, он ему пожаловался, и тот, значит, успел пролезть, значит, и крикнуть, как Фрида, вот свое имя, его запомнили, записали, и теперь, значит, ему не будут подавать платок, значит, теперь ему дадут, значит, бизнес.
Не, ну там еще, по-моему, накануне была встреча, так сказать, с молодыми предпринимателями, где там, в общем, он рассказывал один паренек, как он пытался открыть мойку в каком-то городе, и не мог открыть, потому что
да,
там
вот я про это
препоны
говорю, да.
Чиновничьи. И сразу, так сказать, на...
Медведев спросил фамилию, уровень,
бюро,
да?
Да, конечно. Это главу администрации. Больше чем уверен, что все эти препоны – это породители их законодательства российское, которое, в общем, нет...
Простите, я спрошу про субъективный фактор. То есть вы считаете, что Дмитрий Анатольевич Медведев или Владимир Владимирович Путин искренне считают, что можно таким образом, вот такими встречами, да, с мальчиками в Иркутской области исправить ситуацию?
Нет, но я уверен, что это опытные, так сказать, люди во власти, они понимают, что это...
То есть они сами понимают, что это
пиар. Это пиар.
Но сами они отдают себе в этом отчёт?
Пиар. И, кстати, между прочим, очень действенный пиар. Конечно. В условиях, когда у нас практически основные, там, 90% средств массовой информации электронных государственные, и, безусловно, это очень действенный пиар, и это мы видим с вами по опросам общественного мнения, по голосованию.
Да, мне тут привели, я сам был на радио «Эхо Москвы» в качестве гостя, и мне привели цифры о том, что на 0,5% там понизился у Путина, на 1% вырос у Медведева, но все это в районе 80% валандается, весь этот рейтинг. Значит, меня очень забавит, когда такого рода цифры называются рейтингом, потому что, значит, рейтинг – это то, что происходит, появляется в состоянии конкуренции, да, а в состоянии вот этого впихивания в мозги, да, что ему книга последняя скажет, то в его памяти камнем и ляжет, как писал Николай Некрасов. Значит, вот это вот не, как бы за рейтинг-то не считается в цивилизованных странах. И забавно, что у нас вот эти 80-процентные рейтинги, а в Швейцарии там выше 25 не бывает. Мне кажется, что это находится в абсолютно обратной пропорции с качеством жизни и защитой прав. Вот.
Нет, защиты прав я абсолютно согласен. Это находится... Что касается качества жизни, то все-таки объективные данные говорят за то, что в период бешеных цен на нефть, да, качество жизни, безусловно, у многих российских граждан стало лучше. Никогда столько людей не ездило за границу отдыхать, количество там автомобилей в 3 раза, так сказать, увеличилось и так далее, и так далее. Но... Как оказалось, все это очень хрупко, все это очень хрупко. И только произошел тот самый кризис, как деньги повалили, так сказать, из России, а не в Россию. И, безусловно, мы уже стоим на пороге того, что говорим, а будет вторая волна или не будет.
Вот об этом мы поговорим с бывшим вице-премьером Российской Федерации Олегом Сысоевым после выпуска новостей.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. В Грозном в результате взрыва погибли 5 человек. Смертник привел в действие взрывное устройство вблизи театрально-концертного зала в Ленинском районе, сообщают российские агентства со ссылкой на правоохранительные органы Чечни. По предварительным данным, среди погибших 3 милиционера. Президент Франции Николя Саркози госпитализирован. По сообщению его администрации, он внезапно почувствовал себя плохо во время занятий спортом и в настоящее время проходит обследование. В Хабаровске в жилом доме взорвался бытовой газ. Погиб 1 человек, несколько получили травмы. 20 жильцов были эвакуированы. В Ростовской области опознаны тела всех жертв крупной автокатастрофы, произошедшей в пятницу. Погиб 21 человек. Сегодня проходят первые похороны жертв аварии. Россия спокойно относится к развитию отношений Грузии и Соединенных Штатов, заявил президент России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу НТВ. По его словам, через какое-то время отношения Москвы и Тбилиси будут восстановлены с учетом новых реалий. Лидеры московского и подмосковного отделений партии «Правое дело» Игорь Трунов и Борис Надеждин пойдут на выборы в Московскую городскую думу самостоятельно. Оба политика будут баллотироваться по одномандатным округам. В Афганистане обстреляна автоколонна кандидата в вице-президента страны, который баллотируется на предстоящих 20 августа выборах вместе с действующим президентом Хамидом Карзаем. По сообщениям местных властей, Мухаммед Касим Фахим не пострадал. В Краснодаре совершил экстренную посадку пассажирский самолет «Боинг 748». На борту находились более 170 человек. Сообщается, что у самолета, который летел из турецкой Анталии в Москву, возникли проблемы с шасси. Никто не пострадал. Иранская оппозиция намерена провести траурную церемонию в памяти своих сторонников, погибших в июне в ходе столкновений с полицией при акции протеста против результатов президентских выборов.
Все свободны. Программа «На волнах радио Свобода». Мой гость сегодня в прямом эфире – бывший вице-премьер Российской Федерации, правительство Российской Федерации, так правильно, наверное, Олег Николаевич Сысуев. Начнем мы, как всегда, с писем. Я уже сказал, что их очень много. И, ну, как и следовало предполагать, как скальпелем проведено по этим письмам, никакого промежуточного варианта. У меня только хорошие золотые годы. 90-е, наконец-то мы стали свободны, мы появились лица, появились голоса, да, тут же, не хочу вспоминать это время, омерзительно, да, продали там, да, и так далее, и так далее. Я даже не буду, каждый может заглянуть на сайт и прочесть, и убедиться в том, что, в общем, середины-то нет. И одна из «Комсомольска на Амуре» замечательная, вот как про 90-е, как сказать и смотря с чем сравнивать, да, и другой по вопросу, с чем сравнивать, не сговариваясь, из Белгорода, с другого конца страны, пишет: «Предлагаю варианты для 2000-х, поскольку 90-е лихие, да? Шокирующие, лицемерные, бессовестные, беззастенчивые, номенклатурно-воровские». Понятно, что понятно примерно, с какой страны вы здесь. А я, как всегда, буду адвокатом дьявола и скажу. Да, при том, откуда мы выползали, из каких 80-х, из каких 70-х, 60-х и 20-х, да, поскольку не с нуля это все начиналось. Тем не менее, за что сейчас не вам лично, там, может быть, а как вам как части команды ельцинской, за что вы испытываете неловкость, вот вспоминаете 90-е годы, что можно было и нужно было сделать по-другому?
Я убежден в том, что все-таки власть должна была быть более разборчива и более щепетильна в взаимоотношениях с богатыми людьми. Лично представители власти, абсолютно все, вот, высокой власти. И, безусловно, по-человечески там можно, наверное, понять. Мы вышли из голодных там 70-х, 80-х, и люди действительно на любом посту, кто бы они ни были, хотели, образно говоря, есть. И вот они, так сказать. И рубежи вот этого, так сказать, они все время сдавали. И я думаю, что вот это главная проблема, и главное, за что, собственно, я не отделяю себя от тех людей, от той власти, но за что нам всем все-таки вот должно быть там стыдно, да? Вот то, что мы могли предотвратить, как мне кажется.
Каким образом?
Мне кажется, что надо было все-таки обеспечить жизненный уровень путем нормальных процедур заработной платы и так далее. Чиновникам такую, которая бы не позволяла закрывать глаза на то, что они там даже ходят в ресторан на деньги богатых людей. За то, что они там летали на курорты к своим богатым друзьям.
И когда это началось? Подобное. В каком году? Когда?
Я думаю, что это началось буквально в начале 90-х. Это началось буквально в начале 90-х, когда появилась возможность есть. да?
Ну, образно говоря. В широком, да.
В широком смысле.
Есть самолеты, есть курорты, есть курорты, машины, да, есть заводы, да.
И так далее, и так далее. Угу. И мне кажется, что вот это вот, безусловно, главная проблема. Главная проблема. И мы сейчас, мне кажется, что к 90-м, так же, как к 70-м и 70-м, надо относиться, как вот вы сказали только что, мы, да, вот мы вышли. И то, что сейчас некоторые там критикуют, мягко говоря, 90-е, полностью себя отделяют от этого, причем люди, которые активно действовали и во власти в том числе...
Нет, ну это уж...
Это, конечно, фантастическое.
Это наперстки просто,
да. Это фантастическое...
Когда человек, когда термин «лихие 90-е» запускает в оборот, так сказать, человек, да, ну, власть, которая руководила, да, руководила, значит, мэрией петербургской, да?
Просто, да, это такое падение нравов и морали, к сожалению, приходится... признать, что это вот отличительная наша черта. Отличительная наша черта. И мне кажется, истоки надо искать в том, что мы так и не сказали настоящих слов, не произнесли настоящих слов извинения за то, что произошло в сталинские времена. Не было идентификации этого времени. Мы, ну, Ельцин сказал, простите, да, когда уходил.
Последний, кто извинился,
да,
вообще.
Он, безусловно, это поступок, но говорящий о нем как о человеке, какого он масштаба. Но все-таки вот мне кажется, что то, что мы не сделали, так сказать, а что мы, вот я сам возглавлял комиссию по работе в правительстве по Катыни, да, и старался сделать все, чтобы было сказано все и до конца про это. А мы сейчас аккуратно все скрываем, как будто этого не было, и ищем фальсификаторов истории. Вот. И мне кажется, что...
Для вас это связанные вещи? Вот такой нравственный аспект с деградацией механизмов, скажем так.
Конечно, абсолютно. Абсолютно, абсолютно. Это напрямую связанные вещи. Я думаю, что это, вообще говоря, первопричина. Первопричина. И я говорю, что вот просто вот это же вещи, на которые способны политики, на которые способны масштабные личности, но они появляются только тогда, когда есть настоящая политика. Да?
Ну, тут история о курице и яйце, отчасти,
конечно. Да, вот. Мне кажется, что пока этого не произойдет, трудно ожидать, то есть не будет запущен политический механизм, не будет дан старт политической жизни, ну, все придется нам, так сказать, жить, как живем.
Ну, еще раз говорю, история о курице и яйце. Я согласен с вашим уточнением по поводу местоимения. Пока не появится этого «мы», которое волею не лучших судеб появилось у Германии, да, в середине 40-х, вот это о коллективной ответственности. И, конечно, вовсе не янки заставили их осознать вину, а собственная элита, собственные философы, да, Ясперс, собственная элита, настоящая элита интеллектуальная, подняла этот вопрос, потому что насильственно человека пробудить совесть нельзя. Это происходит только изнутри или не происходит никак. В этом смысле, конечно, мы вот до тех пор, пока мы не понимаем, что это мы, а все ищем где-то снаружи, да, до тех пор там и будем.
Ну, тут... Вот, вы знаете, для меня, я хотел бы об этом сказать, таким нравственным примером, как это ни странно, был мой коллега, мэр города Побратима в Германии, мэр города Штутгарта, который был 26 лет обербургомистром этого года, Эрвин Роммель, сын фельдмаршала Манфреда Роммеля. Он приезжал к нам в Самару, человек, который обладает удивительным чувством юмора, большой, очень добрый и очень умный человек. И вот главное, что он реализовал, дав согласие на побратимство с Самарой и Штутгарта, это как раз вот свое личное понимание, свое личное извинение перед тем, что произошло во времена фашизма. Хотя он, мальчик, ну да, он был мальчиком, последний человек, который видел живым фельдмаршала перед тем, как он совершил самоубийство, он, собственно, ни в чем не был виноват. он не был виноват. Но вот он, когда был в России, у нас в Самаре, он только об этом и говорил. О чувстве вины, о чувстве того, чтобы не допустить вот того, чтобы это повторилось еще раз.
Мне вот пришло письмо о том, что я вообще перебрался с земли на небо, не отвечаю на пейджер, на интернет. Ну, мне просто очень, очень интересно слушать моего сегодняшнего собеседника. Думаю, многим из вас тоже. Тем не менее, мы в прямом эфире. Иван из Москвы, здравствуйте, вы в эфире говорите.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Примеры в том же направлении, что вот вы, Виктор, все время пытаетесь узнать. У меня очень короткий конкретный вопрос. Вот, ну, понятное дело, какова была структура экономики в советское время. Это сплошное государственное, так сказать, управление и так далее, и так далее. Вот в начале, в конце 80-х, в начале 90-х годов, вот что произошло? Это просто бросили на самотек все эти рычаги или как? Вот мне бы хотелось узнать, ну, от современников.
Да. Нет. Произошла та вещь, которая у нас происходит периодически. Резко упала цена на нефть. Вот и все. Резко упала цена на нефть, и все то, что мы экспортировали, в том числе нефть, в том числе металлы, оказалось в таком состоянии, по такой цене, что невозможно было пополнять бюджет и исполнять самые необходимые обязательства этого бюджета. Вот, а вся наша промышленность, она была направлена на то, чтобы нам ни в коем случае не проиграть гонку вооружений.
Так вот, это вы говорите про 80-е, а вопрос, как я понимаю, уже про 90-е. Что перешло от советских рычагов в ваши руки? А чем вы пользовались из советских рычагов, а чем не пользовались?
Ну, из советских рычагов, действительно, чем я пользовался? Я думаю, что все-таки приходилось стращать людей, хотя понимал, что оснований для этого нет, но хорошо ощущал и понимал струны русского характера. Вот. Я не скажу, что у меня дубина была такая уж увесистая, и я действовал очень решительно, но все-таки понимал, что многим требуется окрик, хотя, в общем, старался этого делать по минимуму. Далее, я думаю, что вот структура управления, собственно, городом, да, большим, очень большим, у нас сильно не изменилась. И я намеренно оставил в своей команде половину людей из команды советских времен. Это те люди, которые очень хорошо знали любую трубу, которая проложена, так сказать, в городе, рельсы, где требуют замены и так далее, и так далее. Вот эта часть, она сохранилась полностью из советского времени. Мне казалось, что здесь менять что-то опасно. Вот. Действительно, на роли, которые необходимы были с точки зрения финансово-экономического развития города, бюджета, взаимоотношений с новыми рыночными структурами, здесь пришли молодые ребята с кафедр экономических, финансовых наших университетов.
Вот это очень интересно. Вот эти молодые ребята уже не молодые, да? Вы отслеживаете их судьбы? Кто из них здесь, кто не здесь, кто в экономике, кто в политике?
Знаете, да, и вот буквально 5 июня было 15 лет первым выборам всенародным в Самаре в 94 году, и мэра, и, значит, городской думы, и я туда ездил, собирал всю мою, свою команду, мы сели на пароход и поехали в сторону Жигулевских гор. Правда, до Грушинского фестиваля не доехали, но говорили, общались, и, конечно же, я знаю абсолютно всех. Многие из них, я думаю, процентов на 60, остались работать в городском хозяйстве, в областной администрации. Преуспевающих бизнесменов среди них почти нет, как это ни странно.
Это даже, я не знаю, хорошо это они говорят или
вот,
плохо.
Да, это на самом деле...
Это вопрос.
Вещь такая, да. Я думаю, что вот я посмотрел на эту команду, мне кажется, с точки зрения вот избирателей, таких рядовых, это идеальная команда, потому что они такие не от мира сего все. Вот,
с представлениями о стыде.
Да, да, и вот с идеальными, доскональными знаниями своего предмета городского, но вот как-то так не сильно они заботились о собственном благополучии.
Ефим из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, у меня такой вопрос. Вы вообще были наверху власти. Объясните мне, я вот не понимаю, почему Ельцин, зная предысторию Путина, выбрал его в преемники. И возможно было теоретически, чтобы он выбрал в преемники диссидента, такого-то человека, который жил за рубежом, но не из среды политиков, не из среды...
Ну, вопрос понятен, Ефим.
Ну, я думаю, что вообще говоря, выборы преемника любого – это плохой вариант. Наверное, так сказать, здесь дело в том, что Борис Николаевич, как я думаю, он расставил приоритеты таким образом, чтобы, не дай бог, человек, пришедший после него, не стал разбираться с ним и с его семьей. Это для него был первейший приоритет. Ничего не сделаешь, слаб человек, поэтому, так сказать. И напомню, что там были всякого рода другие варианты, и мы знаем, что авторы этого варианта все время говорят о том, если бы не Путин, то кто другой. И еще одна вещь.
И они говорят это в свое оправдание, и давайте я за них вступлюсь, будучи адвокатом дьявола, значит, потому что, конечно, вариант не Путин назывался не Гавел совсем, и вовсе не какой-нибудь там диссидент, и, да, это, давайте перечислим, Лужков, Примаков, да, кто у нас там еще мелькал в качестве, там, какое-то время мелькало Яцков, да, Сосковец, там черти чего там мелькало.
Бордюжа.
Бордюжа, Николаев. Там разное мелькало.
Вот, поэтому мне кажется, что вот не надо заблуждаться и думать о том, что любой вариант вот без перечисленных фамилий преемничества, он бы сейчас привел к какому-то другому результату. Не надо демонизировать, да, вот там я не сторонник того, что демонизировать там нынешнего премьера. Он человек моего поколения, ровесник, так сказать. Я примерно представляю, так сказать, вот, о чем он думает и чем он руководствуется. Просто если бы, не знаю, возможно это было или нет, все-таки состоялись прямые выборы, и Борис Николаевич бы до них доработал и дал бы возможность избрать, избрали Зюганова, наверное. А может быть и нет. Но это были бы выборы. Тогда бы не распалась связь времен.
Да, между прочим, это ключевой вопрос еще про 96-й год. Может быть, в 2000-м уже и не выбрали бы Зюганова. Да? Это ключевой вопрос. Выиграли мы в 96-м или проиграли? Это ключевой вопрос, на который у меня ответа нету. Нету ответа, потому что...
У меня тоже нет ответа.
Нету сослагательного наклонения. Потому что ощущение, что возможно было бы проскочить, то есть, чтобы был, да, человек, мягко говоря, левых убеждений, но при этом сохранились правила игры, сохранилась независимая пресса, сохранилась, да. Не знаю, до какой степени при Примакове там сохранилась бы независимая пресса, да. Человек, который, ставший премьер-министром, повелел первым делом готовить камеры для экономических преступников.
Ну, на самом деле, кстати, да, Евгений Максимович приписывает именно это.
Что ж приписывает?
Я просто был свидетелем того, как он об этом говорил. Вот. Это была такая неаккуратная ирония, да, вот, больше чем уверен, что Примаков, как мне кажется, возможно, я ошибаюсь, так сказать, он, конечно, бы никакие камеры, так сказать, не готовил, вот, но дело не в этом, дело опять-таки не в этом, кто чего сказал, и был бы Примаков, не Лужков и так далее, и так далее. Я сам, когда был мэром, накануне выборов в 96-м году, собирал, так сказать, мэров городов, и настолько на меня впечатление сильное производил Юрий Михайлович, как я думаю, я был не одинок. Вот. Я, собственно, так сказать, заводил их под то, что мы должны выступить за то, чтобы Юрий Михайлович, например, баллотировался и был президентом. Вот. Он же, так сказать, помогал Борису Николаевичу в трудном 91-м году, там, обеспечивал демократию. Да-да. Правда, потом неоднократно выступал, когда Борис Николаевич ослаб, и говорил про лихие 90-е.
Да-да-да. Нет, ну, Лужков стремительно окрасился в цвет времени, да. Чем, собственно говоря, я думаю, чем отличаются политики, по большому счету, в таком традиционном, старинном, я бы сказал, понимании слова, политики, от того, что мы имеем сегодня. Политик у него, он как-то вот как Черчилль. Он может быть у власти, может быть в оппозиции, но он Черчилль, и у него есть своя позиция. Если он проигрывает, то он проигрывает, но не перекрашивается. Как-то он и проигрывает, и остается Черчиллем, да? И вот, а наши все как-то в цвет времени.
Да? То есть не случайно у нас вот существует эта замечательная партия «Единая Россия», да, которая, в общем, я смотрю на ее, так сказать, состав, на многих людей, которых я хорошо знаю. И, честно говоря, так сказать, единственное, что приходит на ум, что их объединилась, так сказать, любовь к власти.
Да. Вот. Я уже многократно цитировал эту фразу: бактерии не ошибаются. Бактерии всегда с бульончиком. Андрей из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы не думаете, что вот Путин, он все реформы испортил, что вот если бы он не вел вот эту свою командную систему, везде не поставил своих ГБшников людей, вот эту вот авторитарную власть, и вообще вот его система управления, она же все испортила, потому что рынок бы развивался, была бы сейчас процветающая страна.
Мне непонятно. Вынужден вступиться за Путина, прежде чем дам микрофон своему гостю. Не думаю, что была бы процветающая страна, если бы не было Путина, но что-то было бы по-другому. Вот все-таки про механизмы. Вы уже сравнивали ваш стиль управления с советскими, теперь давайте наверх сравним, да? Значит, ваш стиль управления с сегодняшним. Вас. Ну, ваш, я имею в виду, стиль управления там страной, вы были вице-премьер.
Ну, на самом деле мы пришли, когда долги по заработной плате составляли 3 месяца, долги по пенсиям от 4 до 5 месяцев.
А цена на нефть?
А цена на нефть, вот, значит, $9 за баррель.
9?
Да, а составляла сейчас? Она в конце, в начале 98-го года. Сейчас мы знаем, что она 63, по-моему, по итогам торгов.
И по общему мнению, это катастрофа.
Была больше 100, да. Поэтому, значит, мы, в общем, дискуссия была только о том, проработаем ли мы 3 месяца или 4 месяца. И в этой ситуации, значит, мы хотели сделать то, что хотели. Мы понимали, что нам не удастся проводить политику вот как нынешняя власть, чтобы всем было хорошо, если бы даже мы не захотели. Вот, нам не удалось, и поэтому мы кинулись пытаться сделать реформы при том, что вся Дума была враждебно настроена. Она была коммунистическая.
Вы сейчас говорите о 97-98 годах.
Да, 97-98 годах. Это и пенсионная реформа, это и реформа льгот, это и реформа естественных монополий и так далее и тому подобное. Ничегошеньки нам из этого сделать не удалось. Нам удалось продержаться год. Вот. Причем, если кто помнит, к концу 97 года, когда там инфляция упала, когда начали расти золотовалютные резервы, когда мы ликвидировали при помощи кредитов Мирового банка практически долги по заработным платам и пенсиям, это произошло ровно 31 декабря 1997 года, было ощущение, что вот, мы совершили прорыв, чудо. Ну, чудо не случилось, с Азии подул ветерок, потом он превратился в ураган, и нас накрыло волной кризиса 1998 года. Кризиса разрушительного по своей сути. И понятно, что в этой ситуации правительство не могло оставаться в власти.
Юрий Владимирович из Волгоградской области. Вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вы сейчас не думаете, что Единая Россия занимается терроризмом по отношению к реальному сектору экономики, когда заводы лежат в руинах без всякой войны?
Слушайте, сейчас я вступлю за Единую Россию. По-моему, заводы лежат в руинах не потому, что Единая Россия. Ну, Единая Россия поспособствовала, да, тому, что мы ничего не можем этому противопоставить. Но я думаю, что с кризисом General Motors лежит в руинах, да? Чего же мы будем про Тольятти?
Да. Ну, мне кажется, что главная, так сказать, беда партии власти, коль она партия власти, она должна отвечать за это не проведение институциональных реформ. Единственная реформа, которая была проведена, это налоговая реформа. И на этом все, так сказать, закончилось. И сейчас парламент работает в известном режиме. Вот он принимает те решения, которые от него просит исполнительная власть, без особых дискуссий. И я думаю, что главные решения сейчас будут бюджетные решения. Потому что никто не хочет, как мы говорили, раскачивать лодку, никто не хочет снижения рейтингов. Вот, это главная задача сейчас будет удержать рейтинги и избраться, уж не знаю, в каком варианте.
Вот это и есть тот самый порочный круг, потому что рейтинг, он и нужен для того, чтобы вот на что-то потратить, на что-то стоящее, да, чтобы он упал, но были проведены реформы. тогда политик может спокойно уходить без рейтинга, но со сделанным делом. А если рейтинг становится, как бы телега становится впереди лошади, то он становится главным, и тогда пропади все пропадом, тогда нужно показывать по телевизору, как ты спасаешь иркутских мальчиков, питерских Раве, Пикалёва, туда-сюда, там, и помочь Глазунову правильно нарисовать, значит, ножичек. Тогда совсем другие задачи, конечно. У нас буквально 2 минуты до конца эфира. Традиционные вопросы старой литературки, если бы директором был я. Вот Тольятти, да? Что вообще делать? Не только Тольятти, но Тольятти как самый близкий для вас. Что делать?
Нет, я не буду директором.
Это понятно.
Никогда в этой части, потому что я не знаю, что делать в Тольятти. Не знаю, потому что это 700 тысяч человек, которые так или иначе завязаны на Волжский автомобильный завод. Вот. Я думаю, что, возможно, нужно было взять кредит в том же самом Мировом банке или использовать фонд будущих поколений для того, чтобы построить там другое производство и при этом там, на площадке, на этой автомобиль конкурентоспособный, это все ясно всем, не построить. Его, наверное, снести надо. Вот. А деньги потратить на то, чтобы устроить рабочие места. Мы же не можем предоставить там свободу жителям города, лишив их этого завода. Видимо, надо потратить было деньги на организацию рабочих мест, строительство каких-то других конкурентоспособных производств.
Вот что-нибудь из тех 4,5 миллиардов, которые были даны Дерипаске и конвертированы им?
Да, именно вот это было бы, наверное, институциональное решение. Вот. Но Тольятти же это маленькая Пикалёва, да? Вот у нас таких Пикалёва маленьких, средних, очень-очень много, очень-очень много. Поэтому, безусловно, мне кажется, что вот надо заниматься институциональными реформами, в том числе и в экономике.
Да. Олег Николаевич Сысуев на невеселой ноте закончил наш прямой эфир. Спасибо. Сразу после выпуска новостей программа «Общественное мнение». В программе будут обсуждаться новые исследования Левада-центра, посвященные системе российского образования. Гости программы, гости Вероники Баде, ведущие программы Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований центра, и Евгений Бунимович, председатель комиссии по образованию Мосгордумы, заслуженный учитель России. А это была программа «Все свободны» и бывший вице-премьер России Олег Николаевич Сысуев. Услышимся через неделю.
Полчаса. Быстро и точно.
Рабочие не получают зарплату уже 7 лет.
Я работаю уже 18 лет. Такого количества одновременно разбитых машин до сих пор не видел.
Америка отправляется на Марс. Вот что должно быть, а не Америка возвращается.
Водитель просто отвлекся, по телефону звонил. Летели в Туве, автобус опрокинулся.
Противодействие милицейскому произволу в Республике Татарстан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885.